Однажды зимним вечером, часов около пяти, когда только-только начало смеркаться, на дороге, что тянется по песчаным холмам Мальборо в направлении к Бристолю, можно было увидеть человека в двуколке, понукавшего усталую лошадь. Я говорю, можно было увидеть, и не сомневаюсь, что его и увидали бы, случись здесь проходить кому-нибудь, кто не слеп. Но погода была такая скверная, а вечер такой сырой и холодный, что на дороге не было ничего, кроме воды, и путник подвигался помаленьку вперед посредине дороги, одинокий и порядком приунывший. Если бы какой-нибудь торговый агент тех времен заметил маленькую ненадежную двуколку с кузовом цвета глины и красными колесами, а также злую, норовистую, гнедую, рысистую кобылу, которая, казалось, происходила от лошади мясника и пони двухпенсового почтальона, он сразу знал бы в этом путнике никого иного, как Томас Марта из крупной фирмы «Билсон Ислам» Кейтетон-стрит-сити. Но так как ни один торговый агент его не видел, то никто ничего об этом не знал. И вот Томас Март, его двуколк цвета глины с красными колесами и злая рысистая кобыла подвигались вместе вперед, храня про себя свою тайну, и никому никакой прибыли от этого не было. Даже на нашей скучной планете есть много мест получше, чем холмы Мальборо, когда там дует сильный ветер. А если вы сюда еще прибавите пасмурный зимний вечер, грязную мокрую дорогу и проливную дождь, да еще испытаете их действие на собственной персоне, вы оцените глубокий смысл этого замечания. Ветер дул не в лицо и не в спину, хотя это и не особенно приятно, а как раз поперек дороги. Так что дождь лил струями косыми, как линейки, которые проводятся в школьных тетрадках, чтобы мальчики хорошо писали косым почерком. На секунду ветер стихал, и путник начинал обольщаться надеждой, что ураган, истощив запас злости, прилег на отдых. Как вдруг вдали раздавался вой и свист, и ветер мчался над вершинами холмов, рыскал по равнине и, напрягая все силы по мере своего приближения, в бурном порыве обрушивался на лошади человека, забивал им в уши острые струи дождя и пронизывал до костей своим холодным, сырым дыханием. Покинув их, он уносился далеко-далеко, с оглушительным ревом, словно высмеивая их слабость и упиваясь сознанием своей силы и могущества. Гнедая кобыла, опустив уши, шлепала по воде и по грязи, изредка помахивая головой, точно она возмущалась этим неджентльменским поведением стихий, однако не замедляла шага, пока порыв ветра, своим бешенством превосходивший все прежние атаки, не заставил ее вдруг остановиться и твердо упереться всеми четырьмя ногами в землю, чтобы ее не сдуло ветром. И это счастье, что она так поступила, ибо злая кобыла была такой легкой, двуколка была такой легкой, да и Томас Март ко всему был такого легкого веса, что если бы ветер сдул ее, им всем вместе неизбежно пришлось бы катиться и катиться, пока они не достигнут края земли или ветер не стихнет. И в том и в другом случае весьма вероятно, что злая кобыла, двуколк цвет глины с красными колесами и Томас Март оказались бы в дальнейшем непригодными к работе. «Черт бы побрал мои штрипки и баки!» — говорит Томас Март. У Тома была прескверная привычка иногда ругаться. «Черт бы побрал мои штрипки и баки!» — говорит Том. «Если кому-нибудь эта погода приятна, черт бы ее поддувал!» Ну, вероятно, вы спросите меня, почему Томас Март, которого и так уже чуть ли не сдуло, изъявил желание еще раз подвергнуться той же процедуре. На это я ответить не могу. Знаю только, что так выразился Томас Март. По крайней мере, дядя моему, он всегда рассказывал, что выразился точь-в-точь так, стало быть, так оно и было. «Черт бы ее поддувал», — говорит Томас Март, и кобыла заржала, как будто и она была точно такого же мнения. «Бодрее, старушка», — сказал Том, поглаживая кнутом шею гнедой кобылы. Так мы далеко не уедем в такую погодку, только бы нам до какого-нибудь дома добраться. Там мы остановимся, а потому чем быстрее ты пойдешь, тем скорее это закончится. Ну-ну, старушка, поживей, поживей!» Ну, умела ли злая кобыла, хорошо знавшая голос Тома, угадывать его мысли по интонациям? Или она убедилась, что стоять на месте холоднее, чем двигаться? На это я, конечно, не могу ответить. Но вот что мне известно. Не успел Том выговорить последнее слово, как она навострила уши и понеслась с такой быстротой и помчала двуколку цвета глины с таким грохотом, что, казалось, красные спицы колес все до единой разлетятся по траве, покрывавшей холмы Мальборо. И даже Том, уж на что был кучер, не мог ее остановить или придержать, пока она по собственному желанию не остановилась перед гостиницей справа от дороги на расстоянии около четверти мили от того места, где заканчиваются холмы. Том бросил вожжи конюху, сунул кнут в козлы и быстро окинул взглядом в верхние окна дома. Это был своеобразный старый дом, сложенные из каких-то камней, между которыми были вставлены перекрещивающиеся балки с выступавшими фронтонами над окнами, с низкой дверью под темным навесом и с двумя крутыми ступенями, ведущими вниз, вместо той полдюжины низких ступенек, которые в домах нового фасона ведут вверх. Но, впрочем, дом казался уютным. В окно был виден яркий приветливый свет, блестящая полоса которого пересекала дорогу и освещала даже живую изгородь по другую сторону ее. В окне напротив виднелся красный мерцающий свет, который то угасал, то вспыхивал ярко, пробираясь сквозь спущенные занавески и свидетельствуя о том, что в камине пылает огонь. От глаз опытного путешественника не ускользнули эти мелочи, и Том выскочил из двуколки с быстротой, на которую только были способны его окоченевшие ноги, и вошел в дом. 5 минут не прошло, как он уже расположился в комнате напротив буфетной, в той самой комнате, где воображение еще раньше нарисовало ему пылающий камин, и сидел перед подлинным, осязаемым буйным огнем, в который был брошен чуть ли не бушель угля и такое количество хвороста, что его хватило бы на несколько приличных кустов крыжовника. Хвороста, нагроможденного чуть ли не до каминной трубы, где огонь гудел и трещал так, что от одних звуков должно было согреться сердце у всякого разумного человека. Было очень уютно, но это еще не все. Кокетливо одетая девушка с блестящими глазками и изящными ножками покрывала стол очень чистой белой скатертью. А так как Том сидел, положив ноги в туфлях на каминную решетку спиной к открытой двери, он видел в зеркале над камином чарующую перспективу буфетной, где в самом соблазнительном и аппетитном порядке стояли на полках ряды зеленых бутылок с золотыми ярлыками, банок с пикулями и вареньем, кусков сыра, вареных окороков и ростбифов. «Это также было уютно!» Но и это еще не все. В буфетной, за самым изящным столиком, придвинутым к самому яркому камельку, пила чай полная и красивая вдовушка, лет 48 или в этом роде, с лицом таким же уютным, как буфетная. Несомненно, хозяйка заведения и верховная правительница всех этих приятных владений. Одно только темное пятно портило очаровательную картину, и этим пятном был рослый мужчина, очень рослый, в коричневом сюртуке с блестящими узорчатыми металлическими пуговицами, мужчина с черными баками и черными волнистыми волосами, распивавший чай вместе с вдовою. И, как всякий маломальский проницательный наблюдатель мог догадаться, довольно успешно склонявший вдову перестать быть вдовою и даровать ему право усесться в буфетной на весь остаток его земного бытия.